Доброе утро, уважаемые зрители. Проект «Союз Онлайн» начинает свою работу в прямом эфире в студии Дмитрий Шакуров. Эту четверть часа посвятим важным темам. Речь пойдет о любви к Богу и Отечеству и о стремлении к правде. В минувшее воскресенье митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий возглавил божественную литургию в храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. В своей проповеди, разбирая историю об исцелении гадаринского бесноватого и говоря о самом явлении беснования, владыка отметил, что орудие бесов – это обман. Именно с помощью обмана, по его словам, злые духи сбивают человека с правильного пути на греховный и тем самым отдаляют от Бога. В числе прочего, они порой, бесы, внушают людям искаженное представление о том, что такое любовь к близким, к своему Отечеству. Предлагаю послушать фрагмент проповеди представителя Украинской Православной Церкви.
Бывает так, что Господь попускает демонов войти в человека. Это очень тяжелое состояние. Его невозможно описать, и только кто что-то это в этом роде, что-то испытал в своей жизни, он может немножко понять это состояние человека. Тот человек, который бесы вошли по попущению Божию, он уже испытывает на земле адские муки. Но Бог не попускает никогда демонам погубить человека. Он дает силу все вытерпеть. Потому что это бывает иногда за наши грехи. Господь попускает его за наши тяжкие грехи. А иногда бывает, что Бог попускает это за грехи родителей, которые когда-то совершили, а теперь человек страдает за это. Но мы должны быть мужественными. И если человек терпит, благодарит Бога, то Господь освобождает его от этих злых духов. Если он молится, постится. Потому что нет иного оружия, которым можно противостоять дьяволу. Если бы Бог дал демонам волю делать, что они хотят, то со всем родом человеческим и с землей нашей было бы то, что с этим свиным стадом в гадаринской стране. Они давно бы всех погубили, но Бог не попускает. Демон может сделать человеку зла настолько, сколько ему попустит Бог. А для того, чтобы мы не ставали жертвой демонов, мы должны идти к Богу. Мы должны отвращаться от лжи, от любого рода лжи. И любить истину, даже если она горькая, неприятная для нас. Мы должны ее любить, потому что истина ведет человека к Богу, а ложь ведет человека к дьяволу. Еще с этой евангельской истории мы учимся, видим, ну как бы научаемся тому, как человек должен относиться к Богу. Жители гадаринской страны, увидев, что Господь исцелил такого страшно одержимого, бесноватого человека, были изумлены этим. Но просьба их была совершенно алогична, то есть нелогичной. По логике человеческой, здоровой логике человека, увидев такое чудо, люди должны были открыть двери каждого дома и сказать: «Господи, иди к нам и благослови нас». Они закрылись и сказали: «Уходи от нас». Почему жители так поступили? Странно. Странным человека делает грех. Эти жители были евреи. По закону иудейскому, еврей не имел права кушать свиное мясо и не имел права разводить свиней на своей земле. А они делали это. Кушали мясо и не кушали, это мы не знаем, а то, что они держали свиней, то, что нельзя было делать, это известно, видно, что это их не стадо были. И это не было одно единственное стадо, которое Бог погубил. У них было много стад, и они боялись, что Спаситель придет, и остальные стада уничтожит. То есть люди поставили бизнес, свою земную выгоду выше Бога. Это есть то, к чему человека приводит жадность. И поэтому их просьба была очень странной. Они хотели, чтобы Бог им помешал зарабатывать деньги таким беззаконным, греховным путем. В жизни мы всегда должны ставить на первое место Бога, а на второе место все прочее. И если стоит выбор, что нам сделать и как поступить, и нам сложно сделать правильное решение, мы должны попросить у Бога: «Господи, как правильно делать? Как Твоя воля, как Твой закон, как Твоя правда хочет?» И когда мы узнаем, как это нужно делать, то мы должны делать, как Бог хочет. Может, это будет для многих странным, кто-то будет смеяться с нас, кто-то будет презирать нас, но мы должны делать так, потому что правда, Божья правда, всегда принесет добрый плод радости и мира. А ложь, если она сегодня очень красивая и привлекательная, но в конце концов эта ложь приведет к отчаянию, унынию, к погибели. Этот бесноватый человек, который Спаситель исцелил, он, наверное, имел бесов в себе от грехов родителей. Наверное, родители что-то нагрешили, и он страдал за их грехи. Такой закон Божий, что если родитель грешит, то бывает часто у нас, вот часто можно встретить человека, который делает неправильно. И знает, что неправильно делает, что Бог оскорбляет. А ему скажет, что ты неправильно делаешь. Говорит: а я ничего не боюсь, я ничего не верю, мне все равно, я делаю, как хочу, и все. Ну, как по внешнему выглядит, что этот человек герой. А на самом деле это трус и человек, который является врагом и своих детей, и своих внуков, и себя самого. Потому что делая грех, но если себя, в небрежение оставил, то позаботься о своих детях. Они будут страдать за твой грех. Позаботься о своих внуках, они будут страдать за свой грех. Если отец не заботится о детях, о внуках, то он является врагом своей семьи и всех, кто живет на земле. Сегодня говорят много о патриотизме, и патриоты делают, что хотят. Это считается, что это норма. Раз он назвал себя патриотом, может делать, что хочет. Тот человек, который грешит, он не является патриотом. Патриотом является тот человек, который любит Бога и любит своего ближнего, там, в первую очередь, родителей, детей и так далее, и всех остальных. Это есть патриот. То есть он хочет добра всем людям. И ради этой любви, ради этой любви Бог посылает на землю свое благословение. А тот, который бьет себе в грудь и проламывает себе грудную клетку и беззаконничает, и говорит: я патриот, мне все можно. Это не патриот, это вредитель. И себе самому, и всем, кто живет рядом с ним, и своей земле. Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы жили в правде Божьей. Чтобы мы отвращались от лжи и шли к Богу. Чтобы мы любили Бога и любили своих ближних. Мы будем тогда и патриотами на земле. И будем чадами спасения на небе. Во Христе Иисусе Господе нашим, которому от нас слава, честь и поклонение, ныне бесконечные веки. Аминь.
Вы смотрите программу «Четверть часа». 20 ноября в Доме русского зарубежья в Москве состоится презентация книги Эмиля Агаджаняна, Юрия Григорьева, Андрея Мановцева и Алексея Боленского. Она называется «Екатеринбургские останки. Независимые исследования». А книга представляет собой сборник статей, посвященных проблеме так называемых екатеринбургских останков, которые настойчиво предлагается признать святыми мощами царственных страстотерпцев. Ведь останки, найденные под Екатеринбургом, даже были официально захоронены в 1998 году в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга как царские. При этом ряд историков, генетиков, исследователей, специалистов по царской теме и просто почитатели царской семьи этому выводу не поверили, приводя соответствующие аргументы и задавая вопросы, на которые так и не были даны убедительные ответы. Особо подчеркну, отпевание в 1998 году совершалось с формулировкой «их имена ты, Господи, веси». То есть за тех, кого торжественно хоронили в Петропавловском соборе, церковь молилась как за неизвестных людей, так выразилась церковная позиция. На сегодняшний день одним из главных аргументов о несостоятельности утверждения о принадлежности екатеринбургских останков царской семье ее верным слугам является историко-стоматологическая экспертиза. Что это значит? Высокопрофессиональный врач-стоматолог совместно с историком изучили опубликованные результаты экспертиз 1998 года и на этом основании сделали выводы. Об одном из аспектов говорит ученый, а врач-стоматолог Эмиль Гургенович Агаджанян.
Дальше пошли вопросы по другим черепам, потому что и у цесаревин нет ни одной записи о том, что у них болели зубы. А по поводу лечения мы нашли записи о том, что одна цесаревна лечилась 2 раза, другая 4 раза, третья 6 раз за всю историю записей. Вот. При этом у тех черепов, которые приписываются цесаревнам, огромное количество пломб. У одной 23 пломбы. И это при том, что у двух цесаревен отсутствует правая половина верхней челюсти и отсутствует один еще зуб центральный левый. Для чего это сделано, это вообще отдельная тема. Скорее всего, для того, чтобы скрыть отсутствие диастемы, расстояние между передними зубами, которое было у княжон в наследство от Николая Александровича. Чтобы никто не мог обратить на это внимание, судя по всему, эти зубы были выбиты. Это посмертная утрата зубов. Точно так же у шестого черепа тоже выбит центральный зуб вместе с участком кости. И крайне сложно определить, была там диастема или не была там диастема. Что называется, нет зубов, нет проблемы. Вот. Таким образом, люди, которые фабриковали, судя по всему, это захоронение, ушли от ответа на вопрос, где диастема. Вот. То есть это тоже один из вопросов. Вопрос в том, что если приходили стоматологи, лечили государя и государыню, почему они не лечили зубы девочкам? Государь и государыня были любящими родителями, они бы никогда в жизни не позволили бы девочкам ходить с гнилыми зубами, больными пломбами. Там. При этом у каждой из девушек в этом захоронении огромнейшее количество кариеса. Огромнейшая. И все эксперты написали, что эти девушки, черепа номер 3, 5 и 6, не имели доступа к стоматологу за 1-2 года до смерти. То есть 4 и 7 за много лет до смерти, а 3, 5 и 6 – 1-2 года до смерти. То есть не вяжется вообще ничто. Ни один череп не подходит под описание и под исторические события.
Другие фрагменты интервью Эмиля Гургеновича Гаджаняна смотрите в нашем эфире и на сайте телеканала «Союз» в рубрике «Узнать и осмыслить» проекта «Союз онлайн». Уважаемые зрители, напомню, 20 ноября в Доме русского зарубежья в Москве состоится презентация книги Эмиля Гаджаняна, Юрия Григорьева, Андрея Мановцева и Алексея Боленского «Екатеринбургские останки. Независимые исследования». И еще один анонс, наш личный, союзовский. В эту субботу, 17 ноября, в час ночи и в 11 часов по московскому времени в нашем эфире состоится премьера фильма Анны Мусан-Леви «Православные израильтяне. Жизнь с крестом». Это о тех, кто верен Господу в любых условиях и при любых обстоятельствах. И о том, как в любых условиях и при любых обстоятельствах Христос может открыться человеку. История главных героев фильма драматичная и подчас даже трагичная, никого не оставит равнодушными.
Спрашивают люди, ну ты же в Израиле, как ты мол с крестом? Я говорю, я крещеная, как бы я православная, поэтому с крестом, а ты не боишься? Я говорю, я боюсь ходить без креста.
Хотели засунуть в психиатрическую больницу, посадить в тюрьму, сына в детский дом. Полностью хотели уничтожить нас. Но у них это ничего не получилось. И не получится.
Нужно понимать, как, в общем-то, выживать человеку православному на святой земле духовно. Это трудно.
Понимаю, что мой ребенок принимает психотропные препараты, и все равно он не учится, ему это не помогает.
У Израиля до сих пор осталось такое вот вассальское отношение к русским. Приехали неизвестно откуда, неизвестно кто. А почему они? А они приехали к нам, значит, у нас хорошо.
Гонения, подобные огню, они выжигают в шее из ризы Христовой.
Она мне говорит, Наташа, крестная Давида, давай, бери воду. И в реанимации, прям чином, читай, я то, что буду говорить, ты говори за мной, и только ты его сама крести. Это я говорю, не могу.
Их так родители научили. Они крестики прятали и старались не афишировать свою христианскую веру.
Итак, 17 ноября в час ночи и в 11 часов по московскому времени премьера фильма, над которым мои коллеги работали более 2 лет, «Православные израильтяне. Жизнь с крестом». Позднее картина будет опубликована на интернет-ресурсах телеканала «Союз». Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Сегодня еще увидимся.